Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Сначала представлю вам сегодняшнего нашего гостя, а потом расскажу, что за события обсуждаем. Акрам Муртазаев в студии. Здравствуйте, Акрам.
Добрый вечер.
Журналист, автор афоризмов, писатель и много другого. Сегодня мы обсуждаем интервью Дмитрия Пескова о газете «Известия», в котором главным... Собственно, из-за чего его сейчас прочитал уже 76 тысяч человек на сайте «Известия», я вижу, очень много. Главный кусок, главный абзац, главный посыл этого – личная жизнь президента. Зачем вам знать что-то о личной жизни Владимира Путина, интересуется Дмитрий Песков? Вы голосовали за президента, а не за мужика. Какой он мужик, с кем он живет, оставьте это ему. И вот вопрос, который мы задаем нашей сегодняшней аудитории. Оставить президенту его личную жизнь? Или она хоть как-то вас интересует? Должно общество знать о том, на ком женат президент, или пусть он себе венчается в своих монастырях, сколько ему хочется и с кем хочется? Мы задаем этот вопрос слушателям, но, конечно, мы сегодня этим не ограничимся. Я дам телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон для всей страны. Звоните нам, комментируйте, а Акрам Муртазаев будет комментировать то, что вы говорите. Но мы этим не ограничимся, потому что следующей нашей темой будет, что такое вообще президентский пост в Российской Федерации, не превращается ли он по своему смыслу, по своему наполнению, по своей концепции в царский трон. Вот судя по тому, что мы сегодня слышим и видим. Итак, Акрам, вот я обращаюсь сначала к вам. Когда вы действительно идете, в самом деле, вы приходите на участок избирательный, перед вами бюллетень, вам в голову-то приходит, на ком женаты все эти люди, которые вот выстроились в этом списочке?
Ну, дело в том, что мы голосовали не за всех людей списка. Мы все понимали, что президентом будет Путин. Голосование носило практически формальный характер. Его сегодня позиция, его влияние в стране таково, что он является вершителем всех судеб. И в данном случае мы просто обязаны знать его и его личную жизнь. Не вторгаться в нее, но хотя бы знать информацию. Когда мы за него голосовали, он был женат на Людмиле Путиной, женщине, которая вызывает у меня очень большое уважение. Да? Сейчас он, может быть, я не знаю, насколько эти верные слухи, может быть, он женится на другой женщине. Я думаю, что это событие достаточно политическое. И не обсуждать его, по крайней мере, вот между собой и даже в публичном пространстве, это, я думаю, что вполне нормально и естественно для каждого человека, для каждого издания. Вот и газета «Известия», которая является, в принципе, президентским органом печати, да, она первая взялась за эту тему, она публично ее вынесла в такой политический формат. И мы следуем этому формату, мы же его не инсценировали, правда? Поэтому я думаю, что здесь вполне нормально и по-человечески. С кем будет президент, кто будет как бы его спутницей жизни. И тем более, что мы знаем старую русскую поговорку, что ночная кукушка дневную перекукует.
«Известия», конечно, молодцы. Они задали эти вопросы. Но что им ответили? Вот давайте посмотрим, что же он ответил, Песков-то. Ему говорят, было венчание на Валдае. Он говорит, да хи-хи-ха-ха, какое там венчание на Валдае? Он в это время был в Сочи. Народ хватается за голову. Непонятно. А в самом деле, где он был в субботу? Речь идет о субботе. Все думают, что он был на Валдае. Песков заявляет, что в Сочи. Народ понимает, знающий, что в Сочи он точно зафиксировался в воскресенье. А в субботу, то, что он был в Сочи, нужно верить Пескову на слово. Как? Вот понимаете, вы как бы вопрос-то вы задаете, но что вам на него отвечать? Вы же не можете проверить. Вы проверить не можете, где был Путин в субботу.
Ну, в данном случае я бы сказал такую вещь, что задача Пескова не отвечать на вопросы, а уклоняться от них. Да, он сделал это совершенно блистательно. И,
нам понравилось.
По крайней мере, он как бы своим ответом подтвердил то, что, в общем-то, догадки людей, они не беспочвенны. Да? Я как бы пришел к такому мнению. Потом мы знаем, что такое пресс-секретарь. Да, вот, я как бы работал с некоторыми людьми, которые были пресс-секретарями президентов, там, у Ельцина, по крайней мере, несколько человек. Мы прекрасно знаем, что это за работа. Поэтому ответ его понятен и очевиден.
Я хочу, чтобы мы сейчас сначала, вот перед тем, как, вернее, не сначала, а перед тем, как продолжить разговор, услышали, что говорят люди на улице. Мы сегодня проводили опрос. Наш студент Святослав Леонтьев, наш стажер, он учится сейчас на журфаке, спрашивал, а на ком бы вы посоветовали жениться Путину? И вот что отвечали москвичи. Давайте посмотрим.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на ком должен жениться Путин?
Путин?
Да.
На том, на кого любит.
Не на молодежи.
Нет, кого любит, кто ему близок, и все. Это же его личное дело.
На той женщине, которую он полюбит.
А как вы думаете, почему он развелся?
Я понятия не имею, мне кажется, это личное его дело.
Это его личное дело, кто ему нравится, на то пусть и женится.
А как вы думаете, кто ему нравится?
Даже не предполагаю, я с ним лично не знакома.
Лучше бы ни на ком.
А почему ни на ком?
Ну зачем делать несчастными женщин?
На женщину, которую любит.
Любимой женщиной.
Да. А какой должна быть эта женщина?
Та, которая ему нравится и по фигуре, и по уму, и по поведению, по всему.
Вы знаете, трудный вопрос. Если он любит, то пусть женится на ком угодно.
Вы знаете, это его личное дело, и я в такие дела абсолютно не собираюсь вмешиваться, даже думать об этом.
А как вы думаете, влияет личная жизнь Путина на то, что происходит в стране?
Я надеюсь, что не влияет.
На грефе.
Почему на грефе?
Ну, не знаю. Первое, что пришло в голову.
А на женщине, может, ему стоит жениться?
Я думаю, он же попробовал, ему не понравилось.
На том, на кого он больше любит.
А вдруг он никого не любит? Тогда
любит,
на ком?
Любит. Любит, любит, не волнуйтесь.
А почему вы думаете, что он влюблен?
Конечно, потому что только так влюбленный человек может такие вершить дела.
На ком угодно. Он захотел, ему понравилась какая-то женщина, или женился на ней.
А есть какие-нибудь особые качества, которые нужны для жены президента?
Да, есть некоторые, но это не главное.
А что главное?
Ну, конечно, это самая скромность, это само собой. Но это уважение к людям, само собой. Я думаю, что он, наверное, такую женщину, видимо, и такой, наверное, должен подобрать.
А зачем ему жениться?
А почему бы и не жениться?
Ну, тогда, честно говоря, я не думаю, на ком ему жениться.
А почему вы думаете, что Путину не стоит жениться?
Мне почему-то кажется, что ему и так хорошо, он же развелся для чего-то.
А почему
развелся?
Наверное,
для того, чтобы быть неженатым.
Думаете, ему нравится быть холостяком?
Ну, наверное, да, если он развелся.
А если он вдруг кого-то любится, какая должна быть женщина его женой, первой леди?
Ну, на самом деле, она должна быть умная, терпеливая. И любить одиночество.
Вот, Акрам, это, по-моему, прекрасный опрос. Я сейчас попрошу вас его прокомментировать. У нас уже есть на связи слушатели, они тоже скажут, что они думают. Почему он прекрасный? Потому что я вижу, что люди совершенно не владеют вот этими слухами. Но наверняка, если бы они ориентировались в том, что пишет желтая пресса, не желтая пресса, кстати говоря, любая пресса, там называет имя известное, Алина Кабаева, есть еще ряд женских имен, там Катя Андреева, выдающаяся Анна Нетребко. Но есть список женщин, которые казались близкими президенту. Люди об этом, мне кажется, не знают. У меня возникло ощущение, что они ни с кем конкретно его не связывают. По крайней мере, те, с кем удалось пообщаться Святославу. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что люди, они вот сейчас продемонстрировали какую-то свою тактичность. Они не только не хотят это обсуждать, они как бы боятся называть даже имя. Угу. Вот это, мне кажется, что...
Это тактичность или страх, это такти...
И вот девушка эта, которая сказала, что эта женщина должна любить одиночество, это абсолютно точное определение, да? Это когда человек одинок во власти, а он в силу своего положения одинок безумно, да? И она тоже должна быть одинокой. Вот как одинока была Людмила Путина, так и эта тоже обречена на одиночество. Но еще второе слово, которое было ключевое – любовь. Если это у президента искреннее чувство, то я как бы стал гораздо более снисходительным к нему.
Если бы, да.
Если бы это естественное чувство.
Если бы это то, о чем все думают, да. Конечно, потому что все же хочется верить, что да, вот была любовь многолетняя, которая наконец-то разрешилась этим венчанием. И тут опять такой облом, опять никакого венчания, опять женщина одна. Если есть эта женщина, то она опять одна, невенчанная.
А вот мы заметим, что на фоне вот этих людей, как бы, глаголы, сказуемые, подлежащие товарища Пескова, они расплывчаты абсолютно, да?
Правда.
А мы помним, как он одно время защищал, что говорил, что Путин действительно нашел настоящую амфору, а потом опроверг сам себя, да? То есть он может говорить не совсем точно, да, так дипломатично выразиться.
Что амфоры не было, а потом она появилась. Как же и церковь? Вдруг эта церквушка всплывет когда-нибудь все-таки
болгарская? Ну,
давайте послушаем, что думает Владимир Сергеевич из города Александров. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень долго ждал.
Ну, извините, пожалуйста, пока все москвичи выговорятся, ждали вы из города Александров. Простите.
Да, значит, вот вы видите, сформулировали два вопроса, не один, а два вопроса.
Да.
Один, значит, на ком нужно жениться Путину, а второй вопрос, влияет ли личная жизнь должностного лица президента на политику государства, которую он проводит. Два вопроса.
Это вы сформулировали, но мы согласны. Давайте.
Да,
сначала, на ком ему жениться?
Я на эти два вопроса и намерен.
Хорошо, давайте.
Не на один из них.
Хорошо.
Значит, первый вопрос, на ком надо жениться Путину, я бы сказал, ответил так, что вообще вопрос поставлен некорректно. Почему? Потому что Путин позиционирует себя как православный христианин. А человек, который знает этику христианскую, он знает такую вещь, что Христос запретил своим последователям разводиться. Я сейчас не буду вдаваться в детали, это мы уйдем куда. Но сказано так, что то, что Бог соединил, люди недоразлучают. Поэтому то, что Путин развелся, он уже этим самым перечеркнул свою принадлежность христианскому миру. Это мой ответ. То есть вопрос не актуален, потому что Путин не имеет права разводиться и на ком-либо жениться. А теперь отвечаю на другой вопрос. Влияет ли личная жизнь государственной деятельности, в данном случае главы государства, на политику, которую он проводит? Влияет непосредственным образом. Я напомню только два факта, которые всем известны. Значит, история скандальная в Америке во время президента Клинтона, это с Моникой Линдс, стала предметом всеобщего, так сказать, разбирательства, и даже там ставился вопрос об импичменте. То есть американцы придают личной жизни президента большое значение. Это первый, второй Троскан, бывший глава Всемирного банка, как он называется там, это сам Международный валютный банк, он лишился потенциальной должности президента Франции по той же причине, потому что скандально вынес себя в личной жизни.
Так.
Вот ответ на два вопроса. Спасибо.
Ну, знаете, получилось, что личная жизнь повлияла на их же карьеру, на собственную карьеру. Вы ставили вопрос, вы сами придумали вопрос, влияет ли на судьбы страны, а получилось, влияет ли на их собственную государственную карьеру. Да, влияет. Тут мы не сомневаемся, что можно вляпаться в такую историю, которая очень даже на карьеру повлияет. Мы задаем, на самом деле, три вопроса. Первый вопрос, на ком ему жениться? Второй вопрос, имеет ли для вас значение, на ком он женат? И третий вопрос мы обсудим чуть позже, что такое вообще сегодня... Вот какое понимание вы вкладываете вообще-то в этот президентский пост? Когда вы выбираете президента, вы думаете о том, голосуете вы за президента, за мужика, за мужа? Вот вы складываете вот эти личные смыслы в само понятие президентского поста. Еще послушаем Николая из Москвы и Акраму слово. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Очень интересный вопрос. Но в то же время я хотел бы напомнить, для людей важно другое, так сказать. Не на ком он женился или еще что-то, а важен другой вопрос. Вот о Путине постоянно муссируют, что он стащил 130 миллиардов долларов. И что, вы знаете, наверное, Белковского, политолога. У него есть книжечки, там еще что-то. Ну, вам, наверное, тема известна.
Да.
А тем не менее, он постоянно, когда были президентские выборы и так далее, он постоянно декларирует, что он у него только запорожец. Так вот, у меня вопрос. Он 130 миллиардов долларов стащил в виде чего? В виде акций, в «Газпроме» или еще что-то, понимаете?
Спасибо. Понимаете, если, подождите, если вы, подождите, если вы убедительно докладываете нам сумму, которую он стащил, вы должны также убедительно рассказать, где эти деньги, потому что вы же, наверное, если прочитали доклад, там же подробно все это расписано. Во-вторых, вы прекрасно понимаете, что стащил или не стащил, определяет кто? Суд Российской Федерации или хотя бы должно быть уголовное дело с этими суммами. Так я понимаю, Акрам?
Абсолютно.
Что тут уже отвечать? По поводу стащил, не стащил, давайте мы не будем обсуждать. Вот вы с Белковским обсуждаете и спрашиваете его, на чем он основывает свои выводы. Тут даже как-то это другая совсем тема.
Не, ну здесь или явно не в тему, потому что мы обсуждаем совершенно другой вопрос. Здесь прозвучало о том, что американцы очень большое внимание уделяют этому вопросу. Да, конечно же. И когда мы говорим, что вопрос очень интимный, это да, действительно. Но когда Барак Обама баллотировался в президенты, в прессе активно обсуждалось, а не мусульманин ли он. Но это тоже же интимная вещь, да, для каждого человека вера. Поэтому и это Обама там вынужден был что-то доказывать, что он там родился вон, не в Африке, а на территории Соединенных Штатов в симметрии, то есть это была обычная нормальная работа. Но в данном случае у нас разговор несколько на другую тему.
Конечно.
Да, вот и меня, например, больше всего интересует третий вопрос, да, насколько сегодня абсолютизирована власть в России. И я думаю, что она настолько абсолютизирована, что она, конечно же, повышает интерес к вот этому первому вопросу. А на ком ему жениться? Если он царь, то, видимо, цари, как правило, женятся не по любви, а с выгодой
вот
для государства.
Я просила бы вас сначала все-таки, Акрам, объяснить, какое значение имеет личность человека, на котором женат президент. Какое это имеет вообще значение? Кабаева, не Кабаева, я вот не боюсь называть эти фамилии, но тем не менее, вот какая разница? Вот, допустим, Кабаева. Какая разница?
Хорошо, я приведу исторический пример. Значит, исторический пример можно привести такой. Нету Нобелевской премии по математике. А нету по одной простой причине, что жена товарища Нобеля изменила ему с математиком. И месть Нобеля была очень жесткой. И нету Нобелевской премии по математике. Вот маленький такой нюанс. Да? Но он говорит о очень много. Допустим, речь идет в данном случае о Алине Маратовне Кабаевой, да? То мы можем предположить гипотетически, что в связи с этим каким-то браком возможным будет изменена какая-то миграционная политика российского государства. То есть это затронет интересы каждого гражданина Российской Федерации, да? Ну, гипотетически. Поэтому мы, для нас этот вопрос принципиально важен. Мы не обсуждаем там право, не право, а что за собой повлечет. Нормальная ситуация, нормальное обсуждение.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы можете ответить на свой вопрос, дать свой ответ на вопрос, какое имеет значение для вас, вот на ком женат президент Владимир Путин. И потом мы уже перейдем к этому пункту осмысления самого вот этого наполнения, концепции президентского поста. Чем она вообще отличается сегодня от царского трона? Акрам, я пытаюсь вот сейчас привести вам этапы вот этой хроники обсуждения этой личной темы президента. Я вспоминаю, с чего вообще-то все началось. Ведь были годы, когда никто ничего этого не обсуждал, потому что зачем? Есть президент, есть его жена Людмила Путина, эта пара, он одинок, бог с ним, она... Ведь никто не лез несколько лет, эту тему не трогали. Насколько я помню, с чего началось, с чего начался интерес? Нет, не с гриппозного носа. Раньше. Вдруг пресс-служба президента опубликовала альбом, семейный альбом президента, он, дети, жена. И вдруг, вот я не знаю, кто-то, может быть, еще заметили, потом многие стали замечать, я лично заметила, что на всех этих фотографиях есть его дети, девочки, две девочки, блондинки, но они все время сняты со спины. Мы вдруг весь альбом, мы листаем фотографии, видим две спины, все время две спины, хвостики симпатичные, видимо, наверное, симпатичные девочки, вот они на яхте, вот они куда-то едут, они плывут, они сидят, только спины. Это было удивительно. И в какой-то момент люди поняли, что он прячет своих дочерей.
Конечно.
Вот это был первый момент. Вот почему? Почему мы видим всех детей вокруг всех? потом вторая была вот эта история, которая уже у вас на слуху, у меня на слуху. Вы лучше, чем я, знаете, потому что вы потом возглавили ту газету, которая сначала закрылась из-за этой темы. Потом вдруг появляется слух об Алине Кабаевой, из-за чего закрывается «Московский комсомолец», потом открывается...
Корреспондент.
Простите, Павел Николаевич Гусев. Закрывается «Московский корреспондент», потом он открылся через... Позволили через несколько месяцев, отошел, сменили гнев на милость и разрешили открыться с вашим уже руководством. Потом он снова закрылся, но уже, к счастью, не по политическим причинам. Вот началась эта тема Алины Кабаевой. И вот тут-то все и пошло. Скрывать. Сколько же лет прошло до 2013 года, пока они наконец-то не развелись? В чем вы видите, вот как эта тема менялась по своему осмыслению? Ведь мы же и тогда говорили, что зачем это скрывать? Сейчас снова, что такое интервью Пескова? Это вот такая вот попытка опять замять и закрыть эту тему. Ну, не суйте вы свой нос. Ну, он, не за мужика вы голосовали.
А за президента.
Да. В чем вы видите вот какую-то динамику, может быть, какую-то, не знаю, эволюцию позиции кремлевской власти по части личной темы? И считаете ли вы правильным, что они где-то продолжают настаивать на своем вот этом первоначальном, тупо, уперто стоять, не лезьте?
Нет, я, конечно, не считаю, что эта политика в чем-то правильна. По-моему, лучше всего это открытость. Я понимаю, что, допустим, служба безопасности запретила там показывать лица дочерей Путина, но Обама фотографируется со своими детьми совершенно открыто, ходит по лужайке, обедает в каких-то пригородных ресторанах, да, совершенно спокойно. Вот это меня тоже все время настораживает, потому что меры безопасности президента в России, они превышают меры безопасности в любой стране мира. Это инаугурация, когда проходила в пустынном городе, едет Мерседес, да, это было зрелище... очень печальное, да, вот нету никого. И всегда, прежде чем куда-то приходит президент, проходит, служба безопасности работает откровенно, долго, мучительно и тщательно. Людей никуда не упускает, любую жару. Это воспоминания вообще тех, кто работал, это очень печальное. А события, да, вот именно, они развивались вот уже лет шесть, начиная с той заметки злополучной 2008 года в «Московском корреспонденте», и тогда газету уже закрыли без никакого, никакого судебного решения,
да,
не было.
Да.
То есть мы говорим о том, что газета поступила неправильно, но есть правовые методы на ее воздействие. Да?
Ну, конечно, клевета в суд, наклеветали. Если абсолютно. Вы считаете, вас оскорбили тем, что вы пошли в ЗАГС, в суд подавайте, доказывайте, что это оскорбление.
Да. Я помню, Кабаева тогда собиралась подать в суд, но так и не подала она в суд. Газету закрыли, она посчитала, что это достаточно для реанимации ее имени. Ну, плюс ко всему, сразу же после этого появились фотографии какого-то милиционера, за которого она якобы выходит замуж. Но это тоже версия вызывала, конечно, повальный смех, потому что такая великая женщина, она выходит замуж за какого-то милиционера, это немыслимая вещь. Хотя милиционеры у нас богатые люди, но я думаю, что Кабаева не менее, да, богатая женщина. Столько раз завоевала золото.
Ну, вызывало ощущение скоропалительности этой версии.
Да, то есть здесь плюс ко всему было очень много слухов же. Это то, что в печати появлялось, это же проходило через какие-то цензурные рамки, через опасения, страхи. Каждый редактор два раза подумает, вспоминая судьбу московского корреспондента, прежде чем поставить. Но была длительная такая акция по внедрению Кабаевой в публичное пространство, когда она вела на РЕН-ТВ программу свою. Я бы не сказал, что она блистательная ведущая. Она была средней, не хуже Чапман, но тоже натянута. Да? А потом я не понимаю, по каким причинам ее все-таки избрали в Государственную Думу.
Ну, вообще-то, не забывайте, Акра, может быть, вы этого и не знаете, что она возглавляет общественный совет при Национальной медиагруппе, которая руководит не только «Известиями», но и «Первым каналом». Входит в нее 25% акций «Первого». Медиагруппа включает и «Первый канал». То есть она, в общем, руководит со стороны общественности «Первым каналом». Ну, и да. Депутат Государственной Думы, да.
Да, вот, но это же тоже вызывает какие-то вещи сомнительные, да? Но пронесся слух, что ее со сборов забирал какой-то личный самолет чей-то, какого-то олигарха или кого, не знаю. Ну, тоже слух был. А, тем более, вот сейчас объяснял пресс-секретарь о том, что он был в это время в Сочи, не в монастыре там. Но мы же знаем, что Путин умеет летать на самолете, да? Причем не на пассажирском.
Действительно.
Да, да. 30 минут, и он в нужном месте. Поэтому все эти объяснения, все вот эти движения, продвижение Кабаевой в публичном пространстве, служебной карьере, они не вызваны ее личными качествами, а чем-то другим. Это же надо объяснять. Это же так не может быть. Да, у нас назначение происходит кулуарно, никто не знает за что. Мне непонятно, например, что с экономикой происходит, а у нас премьер-министр за это никак не отвечает. Да, ну, на мой взгляд, он слабенький премьер, да, это очевидно. Я не знаю, почему его поставили. То есть это же все вызывает смех, и это надо обсуждать. Это же наша жизнь. В конце концов, это же влияет на нас. А почему мы не должны это обсуждать?
Я подумала, вы знаете, Акрам, может случиться такое, в конце концов, ведь Путин любит сюрпризы, он любит такого премьера Фродкова поставить, про которого никто не думал. Вот в конце концов он объявит жену, про которую никто не думал, специально выберет, отберет всю обойму, про которых думали, выстроит списочек и в конце концов раз, и выдаст такую, про которую никто в прессе, никого никогда ее не продвигали, ни в какой карьере, она не участвовала ни в каких фильмах и так далее. Такое может быть. Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вот, в принципе, много уже было сказано вашим гостям, но мне действительно обидно, я считаю это неуважением, в принципе, к себе, когда мы не знаем вообще и не видим никогда президента в кругу семьи. То есть я вспоминаю Обаму, вот, других каких-то там европейских лидеров, понимаете, а здесь какая-то странная вещь. Тут же, давайте вспомним ту же царскую семью, их всех видели, вот, а здесь какая-то странная вещь, то есть, понимаете, может быть, это такое саморазоблачение такое, потому что на самом-то деле это не президент, а, ну, по сути дела, Туркменбаши, вот, этим все объясняется, это неуважение к людям на самом деле. Вот и все, это все.
Спасибо, Юрий. Спасибо. Вот, наверное, мы с этого момента и перейдем к действительно вот к этим стилистическим таким особенностям правления президента Путина. Но мы еще послушаем, Григорий звонит, потому что все-таки из Пензенской области. Григорий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я быстренько. Угу. Когда премьером был Путин, он отвечал на вопросы граждан и ответил на вопрос Баранца. Он сказал так: Абрамович и Березовский воровали миллиарды в России, а делят в Лондоне. Пусть бы и делили в Москве. Но суда же не было. Он на весь мир назвал их ворами. А вот мужик, который звонил насчет 130 миллиардов, вы его упрекнули, у вас нет доказательств.
И так вот вы сравнили нас с Путиным. Сейчас, одну минутку. Вот кто из нас лучше?
В газете «Правда» номер 7 за прошлый год есть статья на первой странице, где написано, что семья Путина обладает 130 миллиардами долларов. Если это ложь, почему нет уголовного дела?
Знаете, я вам скажу вот что. Я совершенно не считаю, что у Владимира Путина запорожец. Я, конечно же, понимаю все, что вы говорите. Это просто другая тема. Это совсем другая тема. Она требует другого разговора. Понятное дело, что это не бедненький заполнятель декларации вот этих налоговых. Ну что вы, ну мы же не дети с вами. Мы просто не будем сейчас это обсуждать, нет у нас на руках этих цифр, этих докладов. Это же серьезная работа должна быть проделана, даже пусть без суда. Есть просто действительно специальные комиссии, расследования, та же комиссия в Усолье сколько этим занималась. Но эти выводы мы должны представить с экспертами. Они вот просто вот так вот по телефону нам позвонили, 330 миллионов там уворовал, и мы с вами давай это обсуждать.
Не, ну эта тема не для дискуссии, это тема для расследования. Пускай расследуют компетентные органы.
Конечно.
Это не наша проблема. Мы сегодня говорим об этике. Что касается суда, То я могу отослать всех королевскому лондонскому суду, который рассудил и Абрамовича.
И он не назвал. И послушайте, нет, мой дорогой слушатель, никакого Абрамовича никогда Путин бы не назвал вором. Там был только Березовский. Абрамович это друг, это кошелек Путина. Что вы? Он скажет на всю страну, что мой кошелек это вор, и деньги в моем кошельке ворованы. Да нет, конечно. Я хочу о звонке Юрия сказать. Вот вам, вот понимаете. Обида. Человек говорит, нам обидно. Нам обидно, что мы лишены вот этих фотографий, этих съемок, этого видео семейного. Вот обидно людям. Вам это понятно чувство?
Конечно. Конечно, понятно. Дело в том, что он пытается очеловечить свой образ, но делает это, мне кажется, не совсем правильно. Вот здесь в данном случае как раз Песков, и, наверное, должен работать в этом направлении. Он жмет ласты моржам, да, угу. Провожает стерхов.
Точно, да. Говорит, у него нет... Он, кстати, в этом интервью сказал, вы знаете, какая у него может быть личная жизнь? У него же нет времени. У него же есть на стерхов время.
Тренироваться стерхом есть время.
Да.
Да. А потом... Ну да, я продолжу.
Да, смотрите,
опровергать
простите.
Его можно по всем пунктам.
Простите, да.
Но нету человеческого общения. А очень важно, как бы человек, отношение к дочери, да? Его взгляд на дочь. Не на собаку. Собаку понятно, да? Собаку любить проще. А вот отношение к людям, к жене, да, вот... Они объявляли о своем разводе, у него было грустное лицо, но я не увидел боли. Я бы хотел его понять, его боль, да. Может быть, он сделал абсолютно верный шаг, ну, бывает же так, да. В жизни у каждого случаются подобные вещи, когда что-то проходит и приходит новое. Но здесь, в данном случае, мне кажется, что надо быть искренним и откровенным, да. Говорит, ребята, вот так получилось. Вот это, теперь я буду жить вот с этой женщиной, или я буду жить один.
Он ведь снова сказал, что нет времени. Он же и тогда сказал, что нет времени.
Нет, ну как же. А сейчас я и всех акул, моржей, да, касаток, если взять их, собак...
Да и щука, в конце концов, требует полчаса хотя бы тянуть.
Да, ну все это татами, бассейн, мы же знаем же, что это все. А поэтому вот на фоне всего этого выглядит не совсем логично. Мне бы хотелось, чтобы мой президент был более человечным, да?
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы можете нам сказать, что вы думаете, зачем, нужно ли вам знать что-то о личной жизни президента, о том, кем будет его следующая жена, важно ли вам, с кем он в 18 году пообещал Песков, что пойдет, все-таки, скорее всего, подумывает о том, чтобы пойти снова в президенты, важно ли вам, чтобы уже вы знали, с кем он в качестве супруги идет в президенты в 18 году, нужно ли вам это? Вот вопрос, который мы задаем, я совсем забыла, что у нас же есть пейджер, +7 903 743 2801. Почему Акрам возникает вот это сравнение царь или президент? Это ваше сравнение. Вот вы все-таки думаете тоже об этом, что почему мы говорим о том, что царский трон? Почему царь? Вот с другой, ведь царь и царица, это как раз это такая ситуация наоборот. Царь не отделим всегда от царицы. А здесь очень даже отделим. Почему же мы царем-то его вот начинаем звать? В связи с этой историей, в частности.
Ну, в этом году мы отметим 20-летие той самой политической системы, которая сложилась после октября 1993 года. Мы вспомним, можем, пресловутый указ 1400, да, откуда берется все это. Это вот тогда мы проголосовали за новую конституцию, проголосовали за... Да, нет, нет, да, или как, я сейчас даже не помню, как что в мозги втесали людям, что они, за что они проголосовали. Ну, в общем, на сегодняшний день полномочия президента колоссальные, и они не могут не портить любого человека. Мы сейчас кого бы ни посадили на этот трон, он все равно станет таким же, да, это вот, это 100%. Вот поэтому я говорю все время, что надо...
То есть тут не в Путине уже дело, не в его персоне.
Нет, нет, нет. Я думаю, что не только. Если бы он попал в систему, которая бы ограничивала его полномочия, он бы работал в рамках этих полномочий. А безграничные полномочия, они, конечно же, превращают человека в совершенно другое существо. И поэтому кого бы мы сегодня там ни посадили, это все равно будет беда. Нам нужно думать сегодня об ограничении президентских полномочий. И вообще, как бы, мы не можем получить свободу, не отняв немного ее у власти. Свобода – это какое-то пространство. Либо его занимает власть, либо его занимаем мы. И поэтому ограничение полномочий президента, изменение Конституции – это первое, о чем надо говорить, мне так кажется.
Интересно. То есть никаких, ну, нет смысла даже вот заниматься, думать о новых выборах, пока не будет ограничен круг вот этих президентских полномочий?
Нет, ну, конечно, нет. Ну, вот мы, если возьмем всех избранных мэров, которые избраны вопреки какому-то желанию власти, где-то 80% попали под уголовное преследование, да? Я с ужасом думаю, вот, просто страшно боялся этой мысли, шансов никаких не было, но если бы Навальный победил в Москве, да, это что было? Это же была полная катастрофа, да? Потому что Москва сегодня имеет преференции, которые не имеет ни один город Российской Федерации, да? А эти преференции не основаны ни на каких законах. Эти преференции есть...
На дружбе.
Да.
На дружбе.
Абсолютно, да. То есть, по сути дела, сменив власть, мы свою жизнь бы катастрофически обменили, да? У нас бы завтра то жилье, которое сегодня стоит, нас это не касается, но оно все равно в голове сидит. Квадратный метр стоит там 3-4 тысячи долларов. Он бы стоил 300-400 долларов. 10 раз понизилась бы капитализация нашей жизни. Я не знаю, как бы строилось метро, потому что все... То есть у города бы пропал этот гигантский бюджет, пенсионные надбавки, все пропало бы. Да? В Москве сегодня крутится 80% денег всей Российской Федерации. А они бы ушли в Питер или в Новороссийск, это...
Честно сказать, да? я эгоистично, я просто, конечно, мы просто понимали, что, ну, не выиграет Навальный. Нет, но если эгоистично, если был бы какой-то больший шанс, что он выиграет, то, конечно, нужно смотреть на это так с точки зрения своих меркантильных интересов, потому что я помню, как в одном маленьком городке в Томской области выиграл мэр-коммунист, и какие тут же у города начались проблемы, потому что он победил единоросса, все, ему перекрыли кислород по всем пунктам, и горожане, которые проголосовали, пострадали в первую очередь.
Ну да, конечно же. Это происходит. Ну, это не может случиться. Нельзя построить социализм в одной отдельной стране, нельзя победить в одном отдельном регионе.
Когда все... Ну, даже если он побеждает, то это катастрофа для региона.
Для региона.
Мы послушаем из Смоленской области. Нам звонит Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, ты вечер добрый.
Да, здрасте, здрасте.
Знаете что, мне это самое, как это вам сказать, это самое, все равно, с кем он это будет жить, с Кабаевой, с Сабаевой.
Ага.
Это вообще-то дело даже, знаете что, но это не наше. Это не этично спрашивать его, с кем он будет жить. Вот это лучше бы он бы нам добавил бы пенсию. Это было бы очень даже бы отлично. Потому что я только пенсию получаю 6 тысяч.
Да. Да.
И как это нам жить? Как хотите.
Ну, я, конечно, не буду доводить все это до абсурда, но вот просто на языке крутится. А вот вдруг такая женщина, которая уговорит его поднять пенсии, там, пенсионерам будет рядом с ним, сердобольная вот такая... С Путиным. Нет. Поэтому как же может быть все равно, с кем он живет? Может быть, человек, который влияет на него, для вас же?
Лен, я вообще-то тоже думал об этом, что это как бы могла бы стать женщина, как вот агент нашего влияния.
Ну
да?
Вот я же тоже...
Вот я про что говорил, про ночную кукушку.
Почему
она же
все
время
равно?
Ей стучала бы 6 тысяч... 6, что такое 6 тысяч с людьми, которым ворочают миллиарды, да? Который на стадион в Питере уже миллиард ушел, да? Немцы бы построили 10 стадионов за те деньги. Один трамплин в Сочи – это повышение всех пенсий на много лет вперед, да? Это мы же присутствуем при каких-то вещах, когда нету логики в действии президента. Я думаю, что, может быть, женщина могла внести какую-то логику. На него нету никакой.
Во-первых, логику. Во-вторых, вот такой бы, совсем уж если мечтать, такой Юрий Деточкин в юбке. Приходит и конфискует все, что нажито непосильным трудом президентом в пользу бедных. Почему же, как же не думать о том, кто с ним? Это же в ваших интересах. Я сейчас хочу предоставить слово Вадиму из Москвы. Здравствуйте, Вадим, говорите, пожалуйста.
Не считаете ли вы, что для Путина образец — это Лукашенко? Тот вообще погас в разврате. Первой женой не разошелся, там с врачихой, да, родила ребенка, врачиху отобрал у нее этого ребенка. И при этом народ-то его любит, поэтому и Путин думает, раз белорусы любят такого, и причем церковь это не осуждает, ни православная, ни католическая, все они...
Вот не отключайтесь, я задам вам вопрос сейчас. А вам не кажется, что народ его любит ровно потому, что все на виду, все медсестры, все эти истории, вот на виду, и вот он свой мужик-то, вот мы его и любим таким, какой он есть.
На виду разврат, если народ такой...
Сказали, любит. Подождите, подождите, не отключайтесь. Народ его любит. А вы говорите, что он развратничает. Он же его не за разврат любит. А может, ровно за то, что все на виду и открыто для него, для народа.
За то, что разврат на виду.
Ну, тогда почему он его любит? Тогда объясните, почему он его любит, по-вашему, Лукашенко?
Потому что его любит... Я не знаю, почему.
Не знаете. А я вам предложила свою версию.
И церковь православная, и католическая, все общаются, папы принимают его, и с сыном принимали. А бедная мама, как где-то там выслана, а народ это все воспринимает. Вот это уровень совков, все это продолжается оттуда.
Ну, Акрам, что вы скажете?
Ну,
об этой параллели. Об этой параллели.
Нам нельзя делать параллели с Беларусью, потому что Беларусь совершенно отдельная страна.
Особый путь.
Я не знаю, я так люблю белорусов и так им сочувствую, конечно, но это их проблема. Вот меня волнуют наши проблемы. Мы здесь живем, и как бы вот эта власть, и ее действия, и ее поведение, и ее... Вот нельзя хранить всю власть в одной корзине, а она у нас в одной корзине. Вот это печально. Нету противовеса. И это страшно.
Да, Сергей из Кировограда. Кировоград, это ведь Украина. Сергей, здрасте.
Нет, Кировград.
А Кировград, простите меня, пожалуйста, буковка.
Не Кировлес.
Кировград, Кировград, простите нас. Сергей, да, говорите, да, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что, значит, во-первых, царем его называть, как говорится, это, знаете, никто его не помазывал на царство, что называют, это президент. Его, по идее, должны выбирать. И должны выбирать мы, и как сказал Подрабинек, не Александр, что ли, как его зовут, если я не ошибаюсь. Он сказал, не они, а мы должны решать, сколько им там сидеть. И кто там будет сидеть. То есть власти там, на верхушке называется. Это... А что касается того, развелся он, женился там или не женился, с кем он там сожительствует, это вот, извините, это я вот мужчина. Я мужчина. Я считаю, что я мужчина. Ну, и это не мужской вопрос. Это интересует, наверное, мне кажется, это домохозяек тема, вот интересоваться, с кем он там живет. Понимаете? А на царство его он. И вот что хочу сказать, еще мне друг один сказал, такое ощущение, говорит, вот что Лукашенко там, вот вы там разговаривали, такое ощущение, что у нас весь быт. Все люди какие-то вот, они как совком изуродованы, и все под совков заточено. Под вот эту вот их ментальность, говорит кто-то иной, если бы вот с каким-то иными какими-то моральными установками, он просто не впишется в это вот, с европейскими какими-то взглядами, он просто сюда не впишется, ему просто жить не дадут. Понимаете, он будет копейки там собирать где-то там, и, как говорится, жить в каком-то режиме ожидания чего-то лучшего, понимаете. И здесь... Почему нам Бог не дает вот выбрать что-то, мы, наверное, может, или православие, не то христианство, или что вот я вот...
Подождите, я вот пожалуйста, такая... подождите, давайте не будем на религию. Я хочу вас спросить. Вот вам сегодня вам пресс-секретарь Песков сказал, вы, Сергей, вы идете на участок, вы голосуете за президента, а не за мужика. Вы согласны с этим? Какой он мужик, неважно. Какой он мужик? Вот вам, как мужику говорят, вы сказали, я мужик. Какой мужик, неважно.
Да не мужик, я мужчина. Мужики, как говорят, в колхозе пашут. Дело в том, что вот дело, как бы, сама личность, понимаете, вот что эта личность говорит, какая последовательность его действий. По этой последовательности можно вычислить намерение этого человека, этой личности. То есть мы должны пронаблюдать. Ну,
хотя его, подождите, а его отношения с родными людьми, с женщинами, с детьми, разве не составляет вот эту личность в комплексе? Разве это не важно?
понимать, народ должен знать еще и достоверные какие-то, чтобы эти вот все...
Все-таки должен.
Она должна быть достоверная, эта информация.
Все-таки должен. Так вот, не говорят... Мы, Сергей, что тут сидим-то уже с вами вот 45 минут? Не говорят. Она есть. Какая-то некая информация существует. И даже пресс-секретарь дает понять, что ну не совсем уж он нас отшивает-то. Она есть, она существует, но мы не понимаем, какая информация. Об этом же идет речь. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И я хочу спросить ваш прогноз. Вот, Акрам, как вы, вот что дальше они со всем этим будут делать? То есть снова, вот мы уже немножечко поговорили о хронологии слухов, о хронологии всей этой истории, которая связана была и с трагедиями, в том числе там для журнала. Как будет дальше? Опять затихнет все, да? Вот как-то они это утрамбуют, упакуют.
Ну, я думаю, что да, здесь возникнет. Дело в том, что очень хорошо, мне кажется, управляется информационным пространством, по крайней мере, может, это стихийно происходит, но внимание людей обязательно перекинется, там появятся какие-то мигранты, что-то натворившиеся, да, или опять пойдет какая-то подвижка с делом Минобороны, да, Васильева найдет очередной ущерб, который опять очередным образом ничем не закончится. То есть, это, ну, конечно же, уйдет. Но это действительно, это вопрос этического характера. Он у нас, к сожалению, не политический. Если в Америке в президентской гонке, я не знаю, сколько Мишель Обама принесла своему мужу голосов, но я думаю, что достаточно, да?
Кстати, да? Кстати, да.
Вот это же даже совершенно, там есть, существует битва жен.
Даже включая свои спортивные танцы на Ютубе, на Ютьюбе.
Да. А потом, когда выходит семья и поздравляет с победой или с поражением того же соперника Обамы, это же зрелище совершенно потрясное, да?
Вот, ну, Янукович, Ющенко очень симпатично выходил со своими детьми в этих костюмчиках украинских. Тоже это было очень...
Не, ну, я понимаю, что это тоже политика, что это тоже игра, все. Но это игра, но она же красивая.
Красивая.
Да? Вот существует вот...
Навальный много сделал на фотографиях с детьми. Очень много, я считаю.
Ну, очень
красиво. Красивая семья, чудесные дети, и эти фотографии на каждом шагу.
Поэтому вот эта вещь. Кстати, я как бы не сторонник Навального, но его как бы движение, когда он выдвигает жену, мне кажется, что оно вполне оправдано. Но вот на фоне вот этого какого-то склонного, какого-то очень такого, очень, как бы, помягче сказать, надо, национального какого-то сдвига его, да, такого... И на фоне его каких-то недемократических лозунгов, как бы появление человекообразной жены, да, вот такой вот. Нет, ну правда, это да, я говорю, что она очеловечил его образ. Да, вот это очень. То, что не смогут сделать ни собаки, ни моржи, ни это самое, женщина, тем более любящая, это может сделать совершенно спокойно. Так же, как сделал это Мишель, вот это смотревшая на музыку, и когда оператор взял крупный план этой Мишель, то это было потрясное зрелище. Да, я не знаю, это сыграть нельзя, это не Голливуд. Это женщина не готовилась стать.
Это любовь.
Она, это любовь.
Да. Ну, это очень интересно, что ведь... Как-то я не могу понять, все-таки вот это противоречие в этом существует во всем. Вы говорите там батискафы и так далее, прыжки в воду и щуки. Почему же это действует без вот этой человеческой составляющей? Ведь это действует, это для них это элемент, они отказались от личного элемента в своей вечной избирательной кампании. Она, видимо, будет вечной всегда.
Я не исключаю, как сказала президент.
Отказались от того большого, огромного куска симпатии, про который вы только что говорили, в пользу батискафов и в пользу амфор. Вот обменяли семью на амфоры. Почему людям этого достаточно? Да, у нас появится несколько звонков, которые скажут, недостаточно. Мы обижены, мы хотим человечного президента. Но массе-то достаточно, она же голосует за амфору. Почему? Русский человек, который славится там своей душой, широтой, плакать готов над каждым там, над каждой курочкой рябой. Почему здесь ему все равно?
Я думаю, что вот это периодические обрывания и разрешения выборных каких-то работ, выборного опыта людей, это очень печальное наследие. Вот мы на примеры выборов в Москве убедились, что 10 лет отсутствия выборов катастрофически повлияло, да, и на выборщиков, и на избираемых, на агитационные вот эти все ролики, и эта агитация, включая эти кубы, да, американского характера, все это же было печальное зрелище. А у нас же были специалисты уже. Угу. У нас была нормальная какая-то пиаровская работа. Все они ушли из этого бизнеса, потому что его не было.
Он не нужен.
Он не нужен. Все это атрофировалось.
Заменило телевидение, а люди, пропаганды.
Да, а люди, понимая только одно, которое им все время вбивают, чтобы как бы я ни голосовал, президентом будет все равно путь, угу. Это...
Путин любой.
Любой.
Любой Путин.
То есть, ну, если Путин сказал, что я не исключаю, и они уже скажут, что я не исключаю, что по следующим президентам.
Игорь Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло. Алло.
Здравствуйте, да. Говорите, слышим вас хорошо.
Вы извините, это Липецкая, Лебедянская.
Липецкая, ну, Лебедянск, да. Хорошо, говорите тоже хорошо. Да. Говорите.
Ну, что сказать, если бы нас избирали бы по-настоящему президента, как во всем мире сейчас, так называемом демократическом, возьмемте вот от Джона Кеннеди и всю плеяду американскую, и Англию, и даже Николя Саркози, и нынешнего президента, и они именно открыты, вся семья, мол, хотя он там... Одна семья была у него, у французского президента, сейчас это певица. Но она, когда предвыборная кампания, и вот она выступает, мол, и так же, как и у Обамы, мол, да, и я, например, мог бы привести пример вот Жескар Дестена, да, он написал свои воспоминания, и они опубликованы были даже в 88-89 году, как будто, да, вот это. Он там подробно пишет, вот как он обращается, как он любит француженок, и как жена, и как стоит, и он даже восхищается и не скрывает этого, то есть все. И он ходил даже на Новый год в семьи к людям открыто, мол, их приглашал те, которые обслуживали его, они не могли, мол, это в семье быть. А он их перед Новым годом встречал это у себя в кабинете, там, в президентских... извините, вы меня поняли.
Да, конечно,
так
да.
Что это? А то, что вот там он плавает, бегает, и он пловец, и что-то... это смех, и люди смеются, поверьте. Я немножко знаю жизнь это, и у меня сыновья тоже...
Так они что, со смехом... Министр. Подожди, так они со смехом голосуют, что ли? Хохочет и его избирают?
Да никто не голосует, вы извините. Когда комиссии у нас, и все мы говорим, ой, ну, бедные женщины, мол, учителя, они не могут. Все это идет, и все как было. Раньше звонили с горкома, райкома, мол, это 99,9, но там хотя бы вроде как рабочие коллективы выдвигали. А сейчас это, ну, просто это профанация выборов.
Вот. Знаете, спасибо вам большое. Но то, что это всегда, я считаю, вопрос веры. Выиграл Путин выборы или нет, вопрос веры. Я всегда спорю. Вот я верю в то, что за него голосует большинство. Я, например, верю. Мне кажется, что это... Вот вы верите, что... Да. Вот. Да. Мы верим, что все-таки он выиграл, честно. Больше, чем другие его оппоненты. Не, он получил
мы
намного.
Мы говорим, что он выиграл не на выборах, он выиграл в другом плане.
В цифрах это были не липовые там, допустим, ну не 80, а 60, но они были его галочки в бюллетенях. Они не нарисованы, их люди ставили.
Не, ну телевизор же работал.
Работал телевизор. И, знаете, я вот, у нас заканчивается время, я вас хочу, как ни странно, спросить о Сергея Собянине. Вот он в этой кампании, он не использовал образ жены. Он однажды вдруг, мы увидели фотографию, один раз, где она очень красивая, она похожа на Голикову, только лучше, вот, приятнее. Почему? Вам не кажется, что вот он из каких-то соображений тоже тактических, дружеских, ну, я не буду уподобляться Навальному, не потому, что уподобляться Навальному, не буду подставлять своего друга Володю, вот, а что же я пойду с семьей, а он-то без семьи. И он же все ходит на эти крещения с ними, один стоит на эти, как их там, Господи, прости, на эти богослужения. Один же ходит, без жену не берет. Потому что, может быть, из-за того, что...
Да. Как, да, к сожалению,
может такое быть?
Я думаю, что... Но здесь есть. Но он... Я думаю, что он не использовал никакой ресурс, и он боялся получить очень большой процент. И, да, потому что в этой стране не выбран же никто, а выборы первые честные. Они, власть сама признала, да? Власть сама признала, что выборы честные.
Да, да,
она признала, что предыдущее было не в зачет.
Ему не нужен был, им не нужен был, и ему не нужен. Он боялся своего рейтинга.
И один человек, который выбран в стране, это он?
Да.
Это же страшно.
И жена могла повысить его цифру. Какой кошмар. Мы, в общем, мы все поняли. Мы про Собянина поняли. А про Путина вам самим понимать, уважаемые слушатели и зрители. Это была программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. С вами был Акрам Муртазаев.
Спасибо большое.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.